не так, ребята!
Добрый всем день, 14 часов 57 минут. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман здесь.
Добрый день.
Добрый день. Что
14 часов 10 минут.
10.
А сколько? А вы сказали 57.
10.
Да.
57 секунд было. 9 минут 57 секунд. Вот. Смотрите, значит, мы обещали вам передачу о расследовании убийства Кирова. С документальным материалом звуковым в основном вы познакомились, те, кто слушал программу вот так. Кто не слушал, может ее скачать из архива, там послушать. Но сегодня с нами еще будет один выступающий. Будет небольшая документальная запись. Но мы будем говорить вот сегодня. Тогда я и всех предупреждал, что буду воздерживаться от любых предположений, версий убийства Кирова. И даже я не так много сказал о последствиях убийства Кирова, как в общем и целом сказал о полной реорганизации, такой вот уже реорганизации, я бы сказал, и правосудия, и любого, и следствия реорганизации, что привело к массовым репрессиям. Вот. Ну что же, убийство Кирова, 1 декабря 1934 года.
Около 16:30, Смольный, соответственно, здание Ленинградского обкома партии, третий этаж, на котором находился, собственно, обком, потому что первый и второй этаж там занимали другие организации, Ленсовет и Ленинградское отделение рабоче-крестьянской инспекции. В таком небольшом закутке, который вел к коридору первого секретаря обкома партии, раздаются два выстрела. Охранник Борисов, который, по, так сказать, существующей версии, отстал шагов на 15 от Кирова, он сопровождал его. Киров достаточно неожиданно приехал в Смольный. Борисов, которого иногда называют его телохранителем, он не был, строго говоря, его телохранителем, он был сотрудником охраны Смольного, но в его обязанности входило, когда первый секретарь находится в здании, он должен был его сопровождать по зданию, ну и дежурить около его кабинета, когда он там. Вот Борисов подотстал шагов на 15-20, и когда он на первый выстрел завернул за угол, он практически слился, вот он повернул, и одновременно второй выстрел он завернул, как он потом говорил, но это не было задокументировано, потому что Борисов проживет чуть больше суток после вот этого всего происшествия, что составляет до сих пор одну из самых загадочных сторон этого убийства. Он увидел двух лежащих людей. В это время уже из кабинетов начали выскакивать люди на звуки выстрелов. И в одном был опознан Сергей Миронович Киров, а второй человек находился без сознания. Это был человек, который, в общем, судя по всему, является его убийцей, Леонид Николаев. Вот с этого момента, собственно, все и начинается. Хотя начинается, конечно, раньше, за несколько месяцев до этого. Но вот в этой точке все пересеклось. И буквально на следующий день, то есть прошло где-то полсуток, в утреннем выпуске газеты «Правда», уже от 2 декабря дается такое сообщение, я цитирую: 1 декабря в 16 часов 30 минут в городе Ленинграде, в здании Ленинградского совета, бывший Смольный, от руки убийцы, подосланного врагами рабочего класса, погиб секретарь Центрального Ленинградского комитета ВКПБ и член президиума ЦИК товарищ Сергей Миронович Киров, стрелявший и задержан, личность его выясняется. Ну, личность была выяснена сразу же, потому что у еще находящегося без сознания Николаева из кармана достали партийный билет, тот документ, благодаря которому он смог проникнуть в Смольный, так что личность его, в общем, была к этому времени более-менее установлена. В ночь с 1 на 2 специальным составом в Ленинград прибывает Сталин, с ним Ягода, с ним Ежов, с ним некоторые ответственные работники центрального аппарата НКВД. По некоторым воспоминаниям, которые, впрочем, оспариваются другими авторами, вроде бы сразу же сойдя на перрон вокзала, встречавшему руководителю ленинградского НКВД Филиппу Медведю, Сталин дал пощечину со словами «не уберегли товарища Кирова». Это тоже, так сказать, потом будет по-всякому интерпретироваться. Вот. И дальше очень интересно, как в сообщениях прессы потихонечку развивается версии о том, кто стоит за вот этим. Да, если в первом официальном сообщении он назван просто подосланным врагами рабочего класса.
Врагами рабочего
класса. Ну, это как бы, мне кажется, тут даже никакой...
Ну, а как еще?
Конспирологии. Да? Нет, вот нет. Есть сторонники этой точки зрения, что версия была состряпана заранее, чуть ли не текст лежал уже в редакции «Правды».
Естественно, любого вот возьми, даже вот просто редактора сельской газеты.
Ну, разумеется, конечно.
Кто убил Кирова? Враги рабочего
класса. Ну, конечно. Все. А кто еще мог поднять руку на, так сказать, верного ленинца, большевика и одного из руководителей любимой партии? Конечно, враги рабочего класса. То есть этому я бы не придавал никакого особенного значения. Дальше постепенно нарастает мысль о том, что все-таки за Николаевым стоят какие-то люди. Такие достаточно глухие предположения, что это могут быть за люди. Там белогвардейцы, контрреволюционеры внутри страны. И резко меняется тон, он становится гораздо более определенным. С момента примерно, это середина декабря, 15, 16, 17 декабря, когда становится уже официально назначен преемником Кирова Жданов. Собственно, Жданов стал преемником Кирова ведь еще до гибели Сергея Мироновича. Дело в том, что Сергей Миронович, по сути, сдавал дела. Он был избран секретарем ЦК, и, судя по всему, ленинградскую партийную организацию он и так должен был, так сказать, оставить и переехать в Москву и сосредоточиться на работе в центральном аппарате, потому что вот эта должность, секретарь центрального и ленинградского комитетов, для того времени это странное совмещение, всего-то было 4 секретаря ЦК. И поэтому, естественно, что совмещать даже с руководством второй в стране партийной организации такую должность было практически невозможно. Киров долго к этому времени работал в Ленинграде, более 7 лет. Судя по всему, Сталин был его работой вполне доволен, потому что самое главное достижение Кирова на этом посту – это разгром очень беспокоившей Сталина оппозиции. Хотя Зиновьева самого лично, он был до Кирова секретарем Ленинградской партийной организации, первым секретарем, хотя Зиновьева не очень любили, он был человеком малоприятным, насколько я понимаю, высокомерным, хамоватым, но тем не менее вот именно...
Очень барственным.
Барственным,
в таком советском смысле этого слова.
Да.
Несмелый человек. Очень многие пишут, вот 19-й год, 19-й как раз год, и оборона Петрограда, там Зиновьев себя проявил очень и очень...
Истеричный. Ну, одним словом, он был действительно малосимпатичным человеком. Но вместе с тем в Ленинграде чуть ли не самая кадровая партийная организация. Она меньше московской, ну, в силу понятных причин. Но там очень много вот старых большевиков, тех, кто вступил в партию накануне революции, в 17-м году, собственно. И она, в общем, поддерживала и Троцкого, которого Ленинград хорошо помнил по 17-му году.
Да и по 19-му.
И по 19-му,
да. Решение Троцкого было оборонять Ленинград.
Да,
Петроград,
Петроград от войск Юденича, да. И в этом смысле действительно Ленинград рассматривался как такое своеобразное гнездо оппозиции. Вот Кирову удалось, ну, скажем так, как сказали бы в то время, вернуть ленинградскую партийную организацию, так сказать, на правильный рельс.
И он это делал очень жестко.
Он это делал жестко. Вот когда в перестроечное время, которое, ну, это неизбежно, видимо, было, когда на смену старым советским мифам пришли новые постсоветские, тоже, к сожалению, мифы, родится такая версия о том, что Сергей Миронович был такой человеческой альтернативой Иосифу Виссарионовичу. Киров был очень жестким человеком. Можно почитать о том, как он действовал, скажем, в Астрахани в годы гражданской
очень
войны.
Очень жестко.
Там и расстрелы заложников. Он был в этом смысле абсолютно таким же, как все они. Он, тем не менее, умел к себе привлечь людей. Все, кто его знал, даже те, кто, видимо, не очень хорошо к нему относился, вот уже в начале 80-х в беседах с Феликсом Чуевым, Молотов, который, судя по всему, не очень любил Кирова, сказал, вот он организатор был посредственный и так далее, но тоже отмечал, что он был блестящий совершенно в выступлениях. Вот
да.
Он великолепно умел общаться, что с активом,
ну,
что...
Это вот мы слышали, я давал послушать в программе 5-минутное выступление Кирова. Он очень хорошо владеет аудиторией. Там не очень большая аудитория, но так как это кинокадры, я их видел, он чувствует, он держит аудиторию, и это видно. Очень естественной интонации, смены темпов, ритмов.
Он был неплохо образован, надо сказать, вот для этого поколения руководителей партии и правительства. Хотя университет в его послужном списке не значилось, но он закончил училище на благотворительность. Он вообще из бедной семьи, он закончил училище на благотворительность значительные деньги. Судя по всему, он много занимался самообразованием. Говорят, что в ссылке, например, он занимался немецким языком, которого, так сказать, не знал до этого. У него была очень большая библиотека. Он не просто ее собирал, он ее действительно пользовался. Он очень серьезно готовился ко всем выступлениям. И вот в этот самый трагический для него день, собственно, на вечер в Таврическом дворце должно было произойти собрание партийно-хозяйственного актива Ленинграда и области, и Киров утром сидел, готовился, и было известно, что он таким вещам готовится очень серьезно, его не ждали. Его не ждали в Смольном совершенно в этот день. Он должен был вот приехать вечером прямо в Таврический дворец. А в это время, к этому моменту, уже несколько часов по Смольному слоняется Леонид Николаев, который очень старается достать билет на вот этот самый актив в Таврическом дворце, гостевой билет. Значит, надо сказать несколько слов об этом человеке. Он совсем еще молод, ему в 34-м исполнилось 30 лет, он 904-го года рождения. Он тоже из бедной семьи, как и Киров, только в отличие от Кирова, который был, хотя и невысокого роста, но таким здоровячком и крепышом, Николаев был очень больным человеком. Он в детстве страдал и тяжело страдал рахитом. 2 года провел вообще загипсованным, более или менее нормально двигаться, ходить. Он смог только к 11 годам. Он тоже поучился, у него было несколько классов училища за спиной. И дальше он делает... Ну, он был освобожден, естественно, от военной службы, он не принимал участия в гражданской войне как военнослужащий. Он делает карьеру такого мелкого советского партийно-советского чиновника. Именно чиновника, ни на каких ответственных постах, где, скажем, ему надо было принимать какие-то самостоятельные решения, он никогда не занимал, но вот благодаря тому, что у него было несколько классов образования, он работал обычно на каких-то бюрократических должностях, в частности, видимо, вершиной. Он несколько месяцев проработал в Ленинграде, в Ленинградском обкоме, но на технической должности. А вершиной, видимо, его такой профессиональной карьеры был за несколько месяцев до убийства. Он был уволен с должности в Ленинградском отделении Института истории партии. Он, насколько я понимаю, был чем-то вроде инспектора отдела кадров. То есть, опять-таки, должность не научная, не особенно руководящая, но, тем не менее, она приносила ему неплохие доходы. Ну, чтобы мы понимали, дело в том, что это важно, одна из версий, так сказать, того, что произойдет, будет сильная обида Николаева, в том числе и за то, что его семья после его увольнения оказалась в стесненных материальных условиях. Его зарплата в Институте истории партии достигала 250 рублей в месяц, а потом, когда его оттуда уволили, то, что ему предлагали, 90-120. Это довольно резкое, значит, снижение. Все-таки семья из 5 человек, он с женой, жена работала, правда, тоже, и тоже неплохую зарплату получала. Плюс на иждивении у него находилась теща и 2 маленьких детей. Но вместе с тем они жили по тогдашним меркам почти роскошно в смысле бытовых условий, они жили в отдельной 3-комнатной квартире. Вот, так что сказать, что он такой вот совсем люмпен, нельзя. Что касается причин его увольнения, он, видимо, обладал чрезвычайно склочным характером. За 15 лет, что он работал, с 15 лет он работал, он сменил, подсчитали дотошные историки, 13 мест работы. То есть он практически нигде больше года не задерживался. Он везде ни с кем не поддерживал никаких товарищеских отношений. Он сразу же начинал писать какие-то жалобы, докладные, закладные и прочие слезницы. И, судя по всему, он еще и работник был довольно плохой. Вот при там, отсутствии большого рвения, плюс он еще ничего особенного и не умел делать. Вот он был какой-то неумеха, недотёпа, неудачник такой.
В общем, но такой вырисовывается то, что вырисовывается теперь социопатом таким вот.
Совершенно верно, да. Вот он такой социопат, и довольно удивительно, что в нем нашла его жена. Ну, ее часто описывали как женщину очень интересную внешне. Сохранил всего 2 фотографии. фотографии.
Ну, а что там, она вполне интересна.
Вот на одной фотографии, где они вместе с Николаевым, видимо, сразу после свадьбы, они же совсем молодые люди.
Смотрите, кстати говоря, это легко можно
найти. Да, такая своеобразная северная прибалтийская красота, но правильные черты лица, вполне миловидные. И есть фотографии уже времен ее работы в ленинградском обкоме, когда ей уже за 30, ну, так уже несколько, так сказать, видно увядание некоторое. Вот. А так, ну, в любом случае, действительно, она, видимо, была такой при всем этом очень хорошей женой, потому что, несмотря на тяжелый, ну, не может быть такого, чтобы человек, который склочник на работе, чтобы он в семье был абсолютно милым. Хотя вот она сама говорила, что нет, он неплохой человек, он просто очень тонкий, он очень ранимый. Вот он очень...
Всяко бывает. Между прочим, тоже подруга социопата, это тоже...
Тоже так... тип, конечно, отдельный. Да. Ну, вот он очень детей, у них двое детей было, младший совсем маленький.
Все бывает.
Вот. Очень любил, с ними много возился и так далее. Сразу надо сказать, одна из самых таких распространенных версий, которая начала гулять по Ленинграду практически сразу же после убийства, заключалась в том, что Николаев ревнивец, который приревновал Кирова к своей жене, ее звали, я не назвал ее, Мильда Драуле, и якобы он приревновал не безосновательно. Вот никаких оснований, даже хотя бы там агентурных донесений на этот счет нет. Кроме общей репутации Сергея Мироновича, которого народная молва наделяла чертами любителя, так сказать, женского пола, любителя и ценителя. Надо сказать, что это в этом смысле он в партийно-советском руководстве не был каким-то исключением, если это было так. Да, потому что некоторый такой, вот назовем это старинным русским словом, гедонизм, был некоторым присущ. Тут можно и Янукидзе вспомнить, и Калинина Михаила Ивановича вспомнить, и Ворошилова. Хотя были и другие типы, да, скажем, Молотов, судя по всему, был абсолютно безупречным семьянином. Да.
Ну вот Киров, он действительно небольшого роста, он, судя по фотографиям, он меньше ростом, чем Сталин. Например.
Да, судя по фотографиям, хотя фотографиям верить нельзя, как известно, Сталина там... фотографировали под особым ракурсом, чтобы он казался.
Да нет, там такая фотография сверху.
Когда они по перрону вокзала идут, вы имеете в виду, это известная фотография.
Это такая не церемониальная фотография. Настоящая фамилия Кирова Костриков. Одна из... замечательно, что один из псевдонимов Кирова, вот привет тоже Ленинградской партийной организации, совершенно другой партии, уже Санкт-Петербурга. Один из псевдонимов Кирова Сергей Миронов.
Сергей Миронов, да. Ну, это понятно. И, кстати, Киров не столько партийный его псевдоним, сколько журналистский. Дело в том, что Киров до революции работал журналистом и написал очень много. В архивах хранится порядка 1500 написанных им газетных заметок. Он работал во Владикавказе, по-моему.
Да, по-моему. И это его Киров, это его северокавказский псевдоним.
Да, северокавказский псевдоним. По одной из версий, он впервые его использовал в день Святой Киры. То есть, вполне могло получиться так, что вот сидел человек, придумал себе псевдоним, да. И вот подвернулся. Хотя есть и другие версии, там и персидский царь Кир Великий, конечно, поминается, но в любом случае фамилия его Костриков.
Кстати говоря, имя Кира очень популярно было среди старых большевиков. Называли Кирами своих детей очень и очень часто.
Вот. Ну, вот, и, соответственно, значит, нет никаких оснований утверждать, что у жены Кира, у жены, извините, Николаева и Кирова был какой-то роман. И самое, пожалуй, самый сильный аргумент против этого. Всего несколько лет назад, в 2009 году, был рассекречен документ чрезвычайной важности в контексте этого дела. Это так называемый дневник Николаева. Он не совсем дневник вот в классическом смысле слова, это не какие-то вот регулярные записи с определенными датами, это собрание разных, собственноручно написанных Николаевым, вещей, там и письма, видимо, не отправленные, там и документ, который он называет политическое завещание, хотя ничего особенно политического в нем нет, это скорее некое кредо такое вот. И действительно записи...
Популярное словосочетание, политическое завещание.
Да. Ну, Наверное. Да. Вот, этой записи действительно дневникового характера. И вот этот документ был 5 лет назад, стал достоянием гласности. Там нет ни намека на то, что Николаев подозревает жену в измене.
Алексей Кузнецов, к нам присоединится еще Лазарь Моисеевич Куганович после...
По телефону хочется сказать.
Да, да. И мы с вами продолжим разбор убийства Кирова.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Мы сейчас рассматриваем, расследуем убийство Кирова. И вот достаточно подробно говорили о пресловутом любовном треугольнике. О том, что...
Которого, скорее всего, не было.
Скорее всего, не было. Но, скорее всего, какие причины? Личные, патологические, личный террор. Мы знаем, вот Таня абсолютно правильно пишет, что это ЧП важно как спусковой крючок террора. И это было, воспользовались случаем или здесь именно из-за Кирова?
Ну да, я тоже так понял вопрос, что это, так сказать, подготовлено или это случайность, которой воспользовались. Ну, вы знаете, вот я вспоминал наш предыдущий эфир по поводу Каплан, да? Если покушение на Ленина, есть одна из версий, могло быть действительно подготовлено для того, чтобы развязать террор, то утреннее в тот же день убийство Урицкого Кеннегиссером, судя по всему, действительно выстрел одиночки. Но дело в том, что для того, чтобы запустить механизм террора, конечно, хорошо бы громкое убийство. Но, в принципе, можно использовать и любой другой, так сказать, случай. И... Понимаете, вот это сразу давайте к версиям перейдем. Магистральных версий, собственно, ну, три, а дальше от каждой еще идут такие вот отводные.
Давайте послушаем Лазаря Моисеевича, которому
стало
ясно.
Которая звучит одну из версий, скажем так.
И, да, Лазарь Моисеевич Каганович выступал на похоронах Кирова, и я выбрал вот кусочек, который как раз о том, кто убил и что с этим делать. Ну, слушаем Лазаря Кагановича.
Товарищи! Враги, подославшие убийцу, они думали, что это внесет смятение в наши ряды, что это расстроит ряды бойцов. Нет, они ошибаются. Наши ряды не расстроятся. Мы победители. Мы сумели многого добиться. И мы... уверены в нашей победе и впереди. Мы не только не расстроим ряды, мы не только не допустим смятения, наоборот, мы еще теснее сплотимся вокруг Ленинского ЦК. Мы еще верже, еще смелее будем строить, бороться. Мы еще решительнее будем расправляться подлыми врагами, которые не дремлют. Мы проявим еще большую бдительность и, товарищи, сумеем сделать то, что делал и к чему стремился всю свою сознательную революционную жизнь, товарищ Киров. Мы сумеем всей своей борьбой, всей своей самоотверженностью обеспечить победу. Дело коммунизма во всем мире.
Это Лазарь Каганович, глава московской организации.
Да, то есть он человек того же уровня, в принципе. Кирова хоронят в Москве, ну, да. Урну с прахом хоронят в Москве, в Кремлевской стене.
Говорю, почему его сожгли?
Ну,
по уровню-то, по уровню. Там же уже были могилы за мавзолеем-то.
Трудно сказать.
Вот они были, честно... были, были. Дзержинский там...
Дзержинский, мне кажется, в стене тоже.
Свердлов.
Да. Я никогда об этом не задумывался, ничего не могу сказать. Ну вот вы сказали, что Лазарю Моисеевичу уже все ясно. Нет, Лазарю Моисеевичу пока ясно только, что враги. Угу. А какие враги, Лазарю Моисеевичу не ясно. И это очень показательно. Вот эта речь, речь на похоронах, это 6 декабря. А более или менее все станет ясно, скажем так, в первый раз все станет ясно. Где-то дней через 10, когда Жданов, я начал об этом говорить, потом куда-то упал в сторону, как это со мной часто бывает, когда Жданов, наконец, озвучил, что за этим стоит Зиновьев и Каменев. Вот это первые названные по именам люди, которые чужими руками, от этой версии никто отходить не будет, но чужими руками убили товарища Кирова. И начнет выстраиваться последний для Зиновьева и Каменева, далеко не первый. Многие наши слушатели историю, драматичную историю этих двух людей знают. Там были и исключения из партии, там были и ссылки, там были и восстановления в партии. Ну вот сейчас они вступили на последнюю, так сказать, отрезок в декабре 1936 года, так называемый первый московский политический процесс, и их, и в том числе и других людей, приговорят к смертной казни, и приговор будет немедленно приведен в исполнение. Вот им будет инкриминироваться создание оппозиционного центра, московского центра, а вот под контролем московского центра был ленинградский центр, в котором состоял Николаев, и который по поручению этого ленинградского центра убил товарища Кирова. То есть, вот, собственно, выстроилось. Дальше, вплоть до смерти Сталина, вплоть до 1953 года, кого только к этому убийству не будут подверстывать. Потом выяснится, что и Зиновьев с Каменевым не главный, а главный, конечно, Троцкий из-за границы.
Угу. Да.
А после войны будут звучать по заданию иностранных разведок. А до этого еще Николаеву повесят, ну, Николаеву и всему Ленинградскому центру повесят связь с белогвардейскими кругами, соответственно, в эмиграции.
Так всегда, чистка и оппозиции, и возможной оппозиции, и очередная чистка бывших.
Вот всех. Но дело в том, что закончится сталинский период, а традиция-то продолжится. И Хрущев, когда он в 1956 году обвинит Сталина в том, что Сталин стоит за убийством Кирова, а в 1957-м Хрущев попытается к этому Молотову, Маленкову и Кагановичу приконопатить. В том смысле, что, конечно, они, так сказать, на спусковой крючок не жали, но вот знали, не предотвратили, там и так далее.
То есть, это история про то, что Киров конкурент Сталина. История с подсчетом голосов, очень странная история, подсчетом голосов на 17-м съезде.
Очень странная история, очень странные результаты, не то чтобы странные, а не очень верифицированные результаты расследования, которые проводились в 50-е годы, и о которых потом урывками в разное время рассказывала своим знакомым Ольга Шатуновская, очень интересный человек, старая большевичка. Кстати, тоже я посмотрел ее фотографию в интернете. Потрясающая, видимо, красивая в молодости женщина. Она была секретарем Шаумяна во время Бакинской коммуны. Очень трудная жизнь. Потом она в лагерь попадет в 1937 году и просидит там по полной программе. И ссылка потом будет. Ну, вот она была реабилитирована и примет активное участие в работе по реабилитации. В частности, она будет входить в одну из комиссий, я не помню, Шверника, по-моему, которая будет заниматься, вот, вот, так сказать, изучением материалов. И вот от нее пойдут слухи, что якобы на 17-м съезде при голосовании, при избрании Центрального комитета против Кирова было подано всего 3 голоса, а против Сталина
чуть
там
не 200.
Чуть ли не, я даже 300 слышал.
Да.
Это все информация, ну, поймите меня правильно, недостоверная. Вот, ну, нет, так сказать, железобетонных доказательств того, что
есть
это...
Есть один факт, что 17-й съезд был съездом победителя и съездом расстрелянного.
Да, потом. Вот это факт непреложный. И вообще, надо сказать, что самый, наверное, мощный, хотя, конечно, абсолютно косвенный аргумент в пользу того, что Сталин стоял за этим убийством, это то, что началось после этого. Действительно, вот смерть Кирова, она такой определенный рубеж, после кого, после которого начался новый виток. Когда говорят, начался большой террор, это неправда. Правда, первый большой террор – это еще гражданская война, а затем большой террор
это
после крестьян. А вот то, что
большим террором,
да,
и...
в узком смысле слова, да. Вторая половина 30-х, да? Вот это вот, конечно, начинается,
ну, да,
с убийства Кирова.
Но Киров, но вот мотив еще. Мотив развязать террор можно было и без Кирова
ну,
обойти.
Ну, конечно, можно
это
было
обойти. Во-вторых, Киров вполне верный человек. Он очень верный Сталин.
Вот
человек.
Надо понимать, как сложно было в 20-е годы ни разу не вляпаться в то, что потом будет сочтено оппозиционной платформой, оппозиционной группой, антипартийной группой.
Ему единственное, что вменяли, что он поздновато стал большевиком.
Ну, вот да, ему кадетское, его якобы кадетское прошлое, Молотов его в этом обвинял, он не был кадетом, он работал в газете, до революции, которая, ну да, по ее политической программе, такой вот либеральной, можно условно назвать кадетской. В газете «Голос», по-моему, она работала. Конечно, никаким кадетом он не был. Это все. Киров действительно верный сталинец. И нет никаких оснований подозревать, что это не так. Якобы к нему на 17-м съезде подходили отдельные делегаты и говорили что-то вроде: «Миронович, давай Сталина на тебя променяем». Ну, теоретически это представить можно, практически уже трудновато. После разгрома Рютинской платформы, по сути, ведь Сталин свое выступление на 34-м съезде начнет с того, что...
На 17-м.
То есть на 17-м, в 34-м году, да, у меня тоже цифра. На 17-м съезде Сталин скажет: на 15-м нам приходилось бить оппозицию, на 16-м нам приходилось добивать оппозицию. Сегодня нам никого не надо добивать. Да, сегодня
съезд
победителей, все, единомышленников, нет никакой оппозиции. Поэтому мне кажется, что то, что за Николаевым кто-то стоял, ну, понимаете, есть некоторые косвенные основания полагать, что так могло быть. Не очень понятна история с задержанием Николаева 15 октября, за полтора месяца до убийства, когда неподалеку от дома, где жил Киров, он был задержан, при нем нашли при личном обыске револьвер. Николаев сказал, что он хотел поговорить с Кировым, вот он ему писал письма, он действительно ему писал письма, на них приходили стандартные отписки, он хотел вот пожаловаться на ту несправедливость, что вот его сначала из партии исключили, потом, правда, восстановили, но выговор оставили, не хотят этот выговор снимать, и вот он без работы, там дома голодают и так далее. Он действительно об этом писал, он Сталину об этом писал, и Кирову он об этом писал, и действительно по дневнику видно, как он это переживал. Ну вот интересно дневник, на котором мы прервались.
Угу.
25 августа, то есть за 3 месяца до происшедшего, запись, которую Николаев озаглавливает: «Мой ответ перед партией и Отечеством».
Вот мы сейчас опять прервемся.
Ну, это заговор. Ну, теперь точно это заговор, да? Сказать очевидно.
Это заговор, товарищи. Да, мы сейчас прервемся, но уже дневник станем читать ровно через 2 минуты.
Нет, ребята! Все не так, все не так, ребята!
Реклама.
Невероятно щедрое предложение от мэтра дверного рынка. Дверь по прозвищу Звери. Легендарные стальные двери со скидкой 30%. Только один день. В субботу 6 декабря. Звоните, приходите и забирайте. 495-956-6366. Дверь Звери.
Хотите заглянуть в атриум древнеримского патриция? Или вигвам индейца Апачи? В замок прусского феодала? Или фанзу корейского рыбака? Тогда эта игра для вас. Радио «Эхо Москвы» и компания «Эталон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы», представляют игру «Изумрудные холмы». Слушайте по будням после 9.
Каждый четверг в свежем номере еженедельника «Аргументы недели». История дает президенту последний шанс стать реформатором. Почему Ангела Меркель пляшет под американскую дудку? Читайте на сайте аргументы.ру и в газете «Аргументы недели».
Возрастное ограничение 18+.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
В это воскресенье после 14 часов поем дифирамб заслуженной артистки России Юлии Рудберг.
В это воскресенье после 20 часов в программе «Дорожная карта» обсуждаем романтику сельской жизни. «Дорожная карта» в воскресенье после 8 вечера.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
И мы продолжаем, ну, наконец-то мы дневник почитаем Николаева.
И вот 25 августа, за 3 с лишним месяца до происшествия, он пишет: «Как солдат революции мне никакая смерть не страшна. Я на все теперь готов, а предупредить этого никто не в силах. Я веду подготовление, подобно Желябову. И готов быть на это ради человечества, оставляя на добрых людей мать, жену и малолетних детей. Привет царю индустрии и войны Сталину. Ну, я не говорю про то, что он в падежах путается. Mm-hmm. Но вот даже в четырех строчках совершенно жуткая каша. Фамилия Желябова, конечно, сразу бросается в глаза.
Да.
Я на все готов, вот это вот, ну, не знаю, но в любом случае поза, не поза, но вот это ощущение, так сказать, обреченности какой-то. Это, конечно, сильный документ, показывающий, что Николаев к чему-то подобному готовился.
Убить Сталина?
Нет, вряд ли. Хотя потом на следствии, на очень коротеньком следствии, оно будет продолжаться там всего две недели, Николаев будет, меняя иногда показания, говорить о том, что он разных людей, он не самого, он, собственно, как сказать, Киров не был единственной возможной жертвой. И это, кстати говоря, на мой взгляд, еще один аргумент в пользу того, что не было лично Кирову. Он говорил о том, что, ну, а может быть, там называет фамилию директора вот этого ленинградского отделения Института истории партии, вот, может, ну, его, да, видного тоже большевика, второго секретаря ленинградского обкома Михаила Чудова тоже может быть. То есть, похоже, не было у него определенной жертвы. Как он потом будет описывать, вот он в Смольном бродил, зашел в туалет, вышел из туалета, и прямо на него идет Киров. А у него с собой револьвер. Вот такая вот вещь. Что касается револьвера, как его пропустили с револьвером на охраняемый третий этаж? Третий этаж действительно охранялся еще дополнительным постом, но есть свидетельство, что для прохода на третий этаж достаточно было предъявить партбилет. Он у Николаева был, он при нем найден.
Партбилет как пропуск в любой райком, обком.
Да, да. Только беспартийные должны были выписывать отдельный пропуск, а да, члену партии тогда для
это
того, чтобы...
Это традиционно,
да,
для...
Да. Когда Киров находился в кабинете, у его кабинета должен был находиться охранник, ну, вот тот самый Борис,
да,
о котором сейчас надо сказать несколько слов. А когда Кирова не было в кабинете, скажем, когда он шел по коридору, ну, охранник шел за ним. Вот, ну, теоретически возможно, что Николаев действительно оказался с Кировым вот в коридоре, в ситуации, когда он уже морально давно готовый, ему оставалось... Как он пронес наган? Ну, так и пронес. Они его не никого не досматривали на входе, рамок металлоискателей не было. Вот так он его пронес. То есть, понимаете, я не хочу сказать, что точно доказано, некоторые пишут, там особенно вот Юрий Николаевич Жуков любит на этот счет, точно доказано, что Сталин не имел никакого отношения к убийству. Конечно, это не может быть точно доказано. Да, документы не сохранились, а и не могло быть никаких письменных документов, но не тайным же решением Политбюро, так сказать, такое принималось. Да? Нет, конечно, никаких прямых доказательств против Сталина. И, собственно, только поэтому я все-таки склоняюсь к версии убийцы-одиночки. Для меня совершенно очевидно, что Николаев был человеком психически нездоровым, что он был человеком очень разочарованным, в каком-то смысле озлобленным. То есть он был тем идеальным материалом, из которого получаются вот такого рода убийцы. Можно вспомнить и Равальяка, и Жана Климана, да, так, ну, сказать, да, убийство и Генриха IV, и Генриха III, и множество других убийств, осуществленных, в общем, такими вот не вполне здоровыми психически одиночками.
Да и никто не доказал еще наличие заговора в убийстве Кеннеди.
Конечно.
Несмотря на все эти миллионы тонн.
Да, да, да нет, безусловно. Ну, конечно, есть несколько моментов скверных для убийцы-одиночки. 2 декабря одного из важнейших, может быть, ключевого свидетеля, вот НКВДшника Борисова, везут на допрос, и машина попадает в автокатастрофу, она въезжает то ли в стену, то ли в тумбу, причем погибает только Борисов. Шофер отделывается легкими ушибами, и потом показывает, что там Борисов схватился за руль, да, и, так сказать, машина направилась. Я думаю, что Борисова таки действительно убрали, но это совершенно не доказательство того, что он там какой-то участник, соучастник заговора, или, как некоторые пишут, даже он стрелял, а не Николаев, а Николаев он просто оглушил, и, так сказать, вот тело того рядом с револьвером нашли рядом с телом Кирова. Дело в том, что похоже... Действительно, дело с охраной лично Кирова обстояло из рук вон плохо. Бардак был. Вот у нас к эфиру был один из вопросов, какая роль здесь ленинградской НКВД во всем этом деле. У меня такое ощущение, что там был чудовищный бардак, по крайней мере, с охраной, так сказать, вот первых лиц. И кто мог отдать приказ убрать Борисова? Да тот же Медведь.
Да.
Который уже получил, по некоторым данным, по лицу за то, что не уберегли товарища Кирова. А Борисов на допросе мог подробности показать, как именно халатно, плохо, неумело Кирова
охранили. Такое сцепление интересов.
И такой клубок змей.
Да, и интерес Сталина, конечно, во-первых, это страшно. Каждый может прийти. Ну, вот представьте себе, каждый может прийти и выстрелить. Если, предположим, он узнает, что Николаев убил. Что-то тут такое вообще не то. Значит, надо здесь усилить, тут подтянуть. И Каганович о том и говорит. Мы тут подтянем, здесь затянем. Это уже разговоры идут. А мы здесь усилим и будем видеть врагов.
Еще один косвенный аргумент в пользу того, что за этим стоял кто-то. То есть, есть несколько версий о том, что Николаев, да, действительно сам принял решение, но Николаев, что называется, вели. Ну, вот его направляли, его подталкивали.
Последили, вот не препятствовали.
Как с тем же самым Клеманом, да, которого я уже упомянул, судя по всему. Не препятствовали, да, и даже, так сказать, делали на него какую-то ставку. Но это может быть, это может быть. Есть некоторые такие косвенные, не вполне объясненные вещи, которые ложатся в эту обойму. Но вот говорят, слишком маленькие наказания получили руководители того самого ленинградского НКВД. Действительно, от 3 до 5 лет, да. Дали ленинградским НКВДшникам разного ранга, а что касается заместителя Медведя-Запорожца, то он вообще практически не сидел, его быстренько сделали сначала заместителем начальника одного из управлений Дальстроя, а потом и начальником, и только в 1937-м их всех и Медведя...
Ведь вспомните, что еще не пошло, не поехало.
Да, еще не пошло, не поехало.
В 1930-х это нормальные наказания, достаточно суровые.
То, что Анна Андреевна Ахматова назвала вегетарианским периодом, да?
Да.
Это еще давали 3-5 по рогам. То есть 3 года лагерей, 5 лет ссылки и поражение в правах. Да? И это считалось достаточно много, перечитайте Анатолия Рыбакова. А вот потом действительно очень быстро пойдут вот эти десятки без права переписки, что означает, по сути, расстрел и так далее. Поэтому, ну, ничего определенного сказать нельзя. Вот я стараюсь называть книги, где можно почитать. Я подобрал несколько книг, где как раз даются разные версии. Прочитав каждую из них, у вас будет ощущение, что вот эта версия, наконец, правильная. Поэтому имеет смысл читать все. Есть известная исследовательница темы, историк Кириллина, по-моему, Анна Кириллина. Последняя, ну, крайняя, как сейчас поправляются по времени книга. Киров известный.
Надо говорить последняя,
да.
Нормально.
Киров известный и неизвестный. А вообще у нее несколько, в интернете легко найдете, у нее несколько работ, посвященных убийству Кирова и жизни Кирова и так далее. Такой взгляд со стороны, взгляд достаточно беспристрастный. Норвежский исследователь, профессор, историк Осмунд Эгге написал книгу, которая переведена на русский язык, она есть в интернете, «Загадка Кирова. Убийство, развязавшее сталинский террор». Он приходит к выводу, и он, и Кириллина приходят к выводу, что это убийца-одиночка. Вот. Дальше есть книга, которую трудно найти. В интернет она не выложена. Я специально посмотрел, ни один из больших интернет-магазинов, сейчас ее нет в наличии, то есть она разошлась. Это книга Бастрыкина, так сказать, руководителя Следственного комитета, соавтора с Ольгой Громцевой, «Тени исчезают в Смольном. Убийство Кирова».
Ой, я помню. Да.
Она вышла 10 примерно лет назад.
Да, я ее помню хорошо.
Интересная книга. Я, если можно, я ее читал. Я не буду, чтобы не портить, да, так сказать, интерес, я не буду рассказывать, каким выводом пришли авторы. Скажу только, что в пользу этой книги они много документов цитируют. Они цитируют действительно много документов, и этим эта книга, безусловно, ценна. Ну, и я уже упоминал Юрия Жукова, доктор исторических наук, справедливости скажем, да, сотрудник Института Российской Истории Академии Наук. Он разрабатывает такую свежую хлебную версию «Царь хороший, бояре плохие». Вот он, в частности, по вопросу об убийстве Кирова, тоже считает, что, так сказать, Сталин здесь абсолютно ни при чем, но могли быть различные, так сказать, группы, которые вот убийцу подтолкнули, да, антипартийные группы. Есть такая группа версий насчет того, что была в рядах партии группа, испытывавшая личную неприязнь именно к Кирову.
Ну, может.
Еще одна версия, да, так сказать, тоже возможна. Вот что я бы порекомендовал посмотреть. А вообще литература о убийстве Кирова чрезвычайно обширна. Здесь поройтесь, покопайтесь. Вот здесь спрашивают, достоверна ли книга «Мальчик из Уржума». Ну, книга написана в начале 50-х. Она да, достоверна...
Житийная книжка.
Абсолютно житийная. «Житие маленького Кирова». Я ее читал-то еще лет назад. Читал, да. По-моему, она заканчивается его где-то 17 или 18-летним возрастом.
Да, да.
Ну, как рассказы Зои Воскресенской о маленьком Ленине.
Увлекательная книжка такая была детская. Да. Ну что ж, спасибо большое. Будем продолжать разнообразные расследования. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Программа «Не так».
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.